Джеймс Хедли Чейз «Фиговый листок». Читает актер Егор Партин. Глава первая. Проснулся и зажужжал интерком. Чик Барли вздрогнул. Расплескав немного скотча, Чик пропускал уже вторую порцию за это утро. Он чертыхнулся и большим пальцем руки утопил клавишу аппарата. Голос Гленды Керри прозвучал резким металлическим клёкотом.
«Дик, к полковнику! Бегом!»
Чик выразительно посмотрел на меня из-за стола. «Слыхал? Вся беда этой цыпочки в отсутствии постоянного партнера. А если у цыпочки нет...» Не дослушав, я уже шагал по длинному коридору к кабинету полковника Виктора Парнелла. В детективном агентстве Парнелла я работал ровно неделю. Агентство имело прекрасную репутацию и считалось самым дорогим на Атлантическом побережье. Располагалось оно на последнем этаже здания Truman Building, что на Парадис-авеню городка Парадис-Сити, Флорида. Клиентами агентства были в основном богачи, и мне пока не удавалось свыкнуться с царившей здесь атмосферой роскоши. 5 лет назад ветеран Вьетнамской войны полковник Парнелл основал это агентство на деньги, полученные в наследство от отца, и сразу же добился успеха. На него трудились 20 человек, большинство в прошлом копы, либо военные полицейские. Меня взяли на место уволенного. Детективы работали по двое, и с напарником мне повезло. Чик Барли, светловолосый гигант, бывший лейтенант военной полиции, считался в агентстве лучшим сотрудником. Признаться, с работой мне круто повезло, поскольку конкуренция была адская. Я получил это место лишь потому, что мой отец когда-то оказал Парнеллу услугу. Какую именно, не знаю. Однако Парнелл не из тех, кто забывает добро. Дело в том, что отец мой свыше 30 лет руководил детективным агентством Уоллеса в Майами, которое специализировалось на делах о разводах. Окончив колледж, я пришел на службу в его компанию и 10 лет проработал сыщиком. Отец научил меня всему, что знал сам, а это, скажу вам, немало. Однако годы давали себя знать, и отец решил уйти в отставку. К тому времени дела у него шли все хуже. В агентстве, где прежде работали 3 детектива, не считая меня, остался я один, да и работы, по большому счету, не было. Полковник Парнелл искал замену одному из своих детективов, оказавшемуся нечистым на руку. Отец написал полковнику, что я не худший вариант на эту должность. Собеседование прошло успешно, и теперь я сотрудник агентства Парнелла. Это большой шаг вперед по сравнению с работой в хиреющей конторе отца, которую, кстати, он ликвидировал после моего отъезда в Парадис-Сити. Как новичку мне дали недельный испытательный срок. В паре с Чиком мы занимались раскрытием краж в магазине самообслуживания. Задание скучное, как и большинство дел, которые ведут детективы. Слежка за мужем, либо за женой, розыск пропавших без вести и все в таком роде. Чтобы стать толковым детективом, нужно обладать терпением, упорством и пытливым, проницательным умом. Все это у меня имелось, плюс честолюбие. Парнелл тесно сотрудничал с полицией Парадис-Сити. Едва лишь возникало подозрение, что порученное агентству дело носит криминальный характер, Парнелл тотчас предупреждал шефа полиции Террелла. Действуя таким образом, полковник пользовался полной поддержкой полиции, что для детективной работы крайне важно. Богатые клиенты поручали нам разобраться с деликатными и куда более важными проблемами, о которых полиция понятия не имела. Шантаж, сбежавшие из дому с никчемными личностями дочери, жены-алкоголички, сыновья-гомосексуалисты и прочее. Парнелл держал такие дела в строжайшем секрете, и именно на них зарабатывал большие деньги. Толстосумы доверяли ему свои самые сокровенные семейные тайны. Обо всем этом поведал мне Чик. По его словам, рано или поздно, когда у меня появится опыт, я тоже стану помогать богатеньким заминать их мутные проблемы. Я постучал в дверь кабинета Парнелла, чуть выждал и вошел в просторное, уютно обставленное, так не похожее на унылый и темный кабинет моего отца, помещение. Парнелл смотрел в большое окно, из которого открывался вид на Парадис-авеню, океан и протянувшийся на многие мили пляж. Полковник был настоящим великаном лет 60 с небольшим. Мясистое загорелое лицо, маленькие голубые проницательные глаза и поджатые губы. Все выдавало в нем сурового старого вояку. «Не дай бог вам забыть об этом». «Заходи, Дирк», — сказал он. «Сядь». Парнелл прошагал к своему столу и опустился в массивное кресло. «Как тебе на новом месте?» Я поискал глазами стул и пристроился на краешке. Всякий раз в присутствии Парнелла я нервничал. Даже Чик, проработавший с полковником годы, признавался мне, что рядом с Парнеллом ему тоже как-то не по себе. «Отлично, сэр», — ответил я.
«Чик говорит, ты толковый малый. Неудивительно. Твой отец был отличным сыщиком. У тебя хорошая школа».
«Благодарю, сэр».
«Для тебя есть дело. Прочти-ка».
Он толкнул мне по столу конверт. Подчерк автора письма был размашистым, и на бумаге кое-где виднелись жирные пятна, словно писали на грязном столе. «Аллигатор Лейн, Вест-Крик. Уважаемый полковник Парнелл, когда мой сын погиб в бою, вы были так добры и написали мне о том, как это случилось, а также о том, что вы представили его к медали почета, которой его наградили посмертно. Насколько я понимаю, вы владеете детективным агентством в Парадис-Сити, недалеко от того места, где я живу. Мне нужен детектив. Дело в том, что пропал мой внук. Местная полиция не проявляет заинтересованности. Я должен знать, что случилось с мальчиком. Прилагаю к письму $100 с целью нанять одного из ваших сотрудников для розыска мальчика. Я не могу заплатить больше, однако я надеюсь, что вы сделаете это для меня в благодарность за верную службу моего сына в вашем полку. Искренне ваш, Фредерик Джексон». Из разговора с Глендой Керри, которая занималась финансовыми вопросами вместе с бухгалтером Чарльзом Эдвардсом, я знал, что агентство бралось за новое дело только при условии, что клиент платит минимум $5000 в качестве задатка плюс $1000 на суточные расходы. Поэтому я с удивлением взглянул на Парнелла.
«Вот-вот».
Парнелл словно прочитал мои мысли.
«Порой агентство получает просьбы о расследовании от людей, не способных заплатить, и Гленда тактично им отказывает. На сей раз случай особый».
Он умолк, раскурил сигару и продолжил.
«Когда-нибудь слышал о Митче Джексоне?»
«Да, сэр». О Джексоне я помнил смутно, однако почувствовал, что умный вид мне сейчас не помешает.
«Митч Джексон был моим штаб-сержантом, лучший солдат из всех, кто когда-либо служил у меня».
Парнелл зажмурился, словно оглядываясь в прошлое.
«Отличный парень. Солдатом был толковым и отважным до последнего мгновения. В общем так, Дирк, старику мы поможем. Возьмем его $100 и пусть это значит, что он наш клиент. И обслужим наилучшим образом. Понятно?»
«Да, сэр».
«Вот тебе первое дело», — продолжил Парнелл, оценивая меня своим полковничьим взглядом. «Поезжай к старику и выясни, что у него стряслось. Отнесись к нему как к вип-клиенту. Все ясно?»
«Так точно, сэр».
«Выясни все, а потом возвращайся и доложи мне. Узнаем все детали, решим, что можно сделать. Приступай завтра утром».
Он вновь окинул меня изучающим взглядом.
«Это твой шанс показать мне свои навыки и умения. Так что давай, покажи нам, на что способен. Договорились?»
Парнелл толкнул мне через стол $100 банкноту и лукаво улыбнулся.
«Тебе на расходы. Только ни слова Гленде. Если она прознает, что я взял $100 клиента, начнет рвать и метать».
«Да, сэр».
«Вперед, Дирк! Времени у нас мало, действуй быстро, но дело раскрой!»
Он взмахнул рукой, показав мне, что я свободен. Я вернулся в кабинет, который мы делили с Чиком. Мой напарник просматривал объемистую папку с личными делами сотрудников универсама, за которыми мы вели наблюдение. Чик поднял на меня глаза.
«Какие новости?»
Я сел и рассказал ему.
«Митч Джексон!»
Чик негромко присвистнул.
«Классный парень. Я ведь служил с ним, он тогда был подчиненным полковника. Вот не знал, что Митч был женат. Видно, успел, когда нам дали месячный отпуск. Только нам он ничего не рассказывал».
Чик задумчиво посмотрел на меня.
«Полковник рассказал тебе, как погиб Митч?»
«Нет».
«Его гибель связана с какой-то военной тайной. Только не вздумай проговориться об этом его отцу, завалишь дело».
«Как же он погиб?»
«Типичный армейский прокол. Разведгруппу в 20 человек послали прочесать большой участок джунглей, где предположительно скрывались вьетнамцы. Дело в том, что продвижение нашей бригады застопорилось. Мы несли большие потери под огнем снайперов на подходе к этому участку зарослей примерно в 1000 акров. Идеальное укрытие для снайперов. Полковник отправил вперед разведгруппу под командованием бывалого сержанта. Задачей группы было прочесать участок и выбить снайперов противника. Остальные солдаты бригады расположились на высотке, не сводя глаз с этого участка джунглей внизу. А при остановке продвижения бригады отправили донесение в штаб. Итак, 20 парней входят в заросли, а бригада залегла и наблюдает. Митч захотел пойти с разведгруппой. Он всегда рвался быть первым в любой операции. Полковник его не пустил. Едва группа углубилась в джунгли, как из штаба сообщили о вылете бомбардировщиков, которым поставили задачу сжечь этот участок леса напалмом. Какой-то чертов генерал от ВВС прошлепал сообщение полковника о том, что в лесу наша разведгруппа, и отдал приказ бомбардировщикам. Отзывать самолеты было поздно. Мы уже слышали, как они летят. Тогда Митч вскочил в джип и помчался вниз по склону. Полковник кричал ему вслед, чтоб вернулся, но Митч думал только о тех 20 парнях, и ничто не могло остановить его. На полном ходу он влетел в джунгли и остановился, лишь когда джип врезался в дерево. Митч выскочил из машины и побежал в лес, крича разведчикам, чтобы возвращались. 17 парней выбежали из зарослей за мгновение до того, как бомбардировщики начали поливать джунгли напалмом. Мы видели, как Митч выбрался вместе с ними, но затем он остановился, обнаружив, что троих не хватает. Тем 17 он приказал бегом подниматься на холм, а сам вернулся в заросли. Надув щеки, Чик шумно выдохнул. К тому времени лес уже весь полыхал, и мы видели, как повсюду расползались вспышки напалма. Это был самый безрассудный и самый отважный поступок. Но ни за что на свете я не хотел бы еще раз увидеть такое. Чем все кончилось? Митч погиб. Именно так, спасая жизни 17 мальчишкам. Все, что осталось от него, мы сложили в джутовый мешок. Только по стальному опознавательному браслету мы поняли, что останки принадлежат ему. А трое других? Почти ничего. Фрагменты костей, пара комков обугленного мяса и... Понимаешь, самое мерзкое, в том лесу не было никаких вьетнамцев. Похоже, они ушли оттуда за несколько часов до нас. Это была операция прикрытия. Здесь, в агентстве, мы называем такое фиговым листком. Генерала ВВС, отдавшего приказ о нанесении авиаудара, перевели куда-то. Полковник Парнелл поднял страшный шум, но начальство заткнуло ему рот. В указе о награждении Митча медалью почета, которой его представил полковник, говорится о спасении жизни 17 солдат, а сам Митч якобы был убит наповал пулей вьетнамского снайпера в тот момент, когда выводил людей из засады. Чик пожал плечами. «Сам понимаешь, его отцу я сочинил версию куда более гладкую, чем то, что произошло на самом деле». «Спасибо, что рассказал. Буду осторожен в разговоре с его отцом». Чик подтянул папку к себе. «Да уж. Интересно, какой у него отец», — проговорил он. «Если хоть немного похож на своего сына, будь с ним начеку». На следующее утро, прихватив чемоданчик с самым необходимым и крупномасштабную карту, я отправился на служебной машине в Вест-Крик. Большую часть жизни я провел во Флориде, однако эти места были мне незнакомы. Судя по карте, Вест-Крик — богом забытое место, значительно севернее Лейк-Плэсида. Путеводитель, в который я тоже заглянул, поведал мне. Население Вест-Крика, а это 56 человек, зарабатывает себе на жизнь разведением лягушек, цена на которых сказочно взлетает зимой, когда их особенно трудно поймать. А лягушачьи лапки пользуются постоянным спросом в роскошных ресторанах побережья. Дорога заняла более 3 часов, и я решил сделать короткую остановку в Сёрле, цветущем и полном воздуха городишке. Здесь выращивают томаты, перец, тыквы и картофель. Согласно карте, отсюда до Вест-Крика всего несколько миль. На завтрак я лишь выпил чашку кофе и сейчас проголодался. Кроме того, весьма полезно пообщаться с местными жителями перед тем, как выдвигаться на место расследования. Я вошел в чистенький кафе-ресторан и занял столик у одного из окон, выходящих на оживленную главную улицу, забитую фургонами с овощами. К моему столику подошла хорошенькая блондинка в обтягивающих джинсах и плотно облегающей футболке и сладко улыбнулась мне. «Что закажете?» — проворковала она, уперев ладони в стол и подавшись ко мне. Полные груди колыхнулись под тонкой тканью футболки. «А какое у вас фирменное блюдо?»
В свою очередь спросил я, борясь с желанием ткнуть указательным пальцем в одно из аппетитных полушарий за вырезом футболки.
«Рубленная курица с овощами и картофелем. Причем умерла она не от старости».
«Отлично. Несите». Девушка отправилась на кухню, а я наблюдал, как она виляет своей аккуратной попкой. Даже такое захолустье, как Сёрл, может подарить радостные мгновения. Тут я обратил внимание на сидевшего у стойки бара высокого мужчину преклонных лет с пышными седыми усами, пожелтевшими от табачного дыма. Ему было за 70, одет он был в темный, заметно лоснящийся от времени костюм и засаленную ковбойскую шляпу. Старик посмотрел на меня, и я в ответ улыбнулся и кивнул ему. Он надолго задержал на мне взгляд, а затем подошел, не забыв прихватить свой стакан.
«Салют, приятель!» — сказал он, усаживаясь за мой стол. «Не часто встретишь незнакомца в наших краях».
«Я здесь проездом. Отпуск. Обозреваю окрестности».
«Серьезно?»
Он отпил из своего стакана.
«Неплохая идея. Здесь много интересного. Одно время у нас даже водились аллигаторы. До сих пор иногда встречаются в реке Пис».
«Видел этих тварей в Эверглейдсе. Занятно». Девушка принесла рубленую курицу, брякнула передо мной тарелку и посмотрела на старика.
«Ну что, будем заказывать или дальше стул греть?»
«Гляди, у меня еще осталось!»
Старик поднял свой стакан и показал ей.
«Будь я годков на 10 моложе, я б тебе показал кое-что другое!»
«Годков 30 скинь, тогда, может, поговорим!» Кокетливо улыбнувшись, девица упорхнула.
Старик покачал головой.
«Эх, молодежь! Никакого уважения к старшим!»
Как ни грустно признавать, нынешней молодежи старших уважать не за что. Но об этом я счел нужным промолчать, не собираясь вступать в подобную дискуссию. Я принялся за свою курицу.
«Страна аллигаторов!» — заговорил старик. «Слышали когда-нибудь об аллигаторе Пьятте? Вряд ли, вы слишком молоды. Наша местная легенда».
Я жевал курицу, которая якобы умерла не от старости.
«Легенда?» «Ну да. Слушай, Пьят делал так. Прятался за бухтой троса и выжидал, пока аллигатор поднимется на поверхность. Тогда Пьят прыгал в воду, садился на зверя верхом и втыкал ему в глаза большие пальцы рук. Никогда не проигрывал. Представьте, какой он был сильный и отважный». Пьят говорил, что стрелять в аллигаторов — только зря патроны тратить.
«Да, золотое времечко», — сказал я.
«Одному только Пьяту было такое под силу, но однажды и ему не повезло. Но он хоть умер в своей постели, а вот старина Фред Джексон потерял обе ноги».
В который уже раз, находясь на задании и вовлекая в разговор кого-нибудь из местных, я нападал на золотую жилу, но не так скоро, как нынче. Как бы невзначай, я спросил. «Фред Джексон? Не отец ли он Митча Джексона, героя войны?» Старик пристально посмотрел на меня.
«Верно. А как вы узнали, что Фред живет здесь?»
«Я не знал. Это вы мне сказали». Я сделал честные глаза. «Простите, не расслышал ваше имя. Меня зовут Дирк Уоллес».
«Сайлас Вуд. Рад познакомиться, мистер Уоллес. Чем занимаетесь?»
«Работаю в агентстве».
«В агентстве? Что значит «в агентстве»?»
«Собираю информацию, справочный материал для писателей». Похоже, мои слова произвели на него впечатление.
«В самом деле? А я сейчас на пенсии. Вот раньше у меня была ферма, выращивал помидоры, но в наши дни такая конкуренция. Все продал».
«Скажите-ка, мистер Вуд, Фред Джексон остался без ног до или после гибели сына?» Вопрос как будто озадачил Сайлоса. Он потянул себя за длинный нос и надолго задумался. Наконец он сказал.
«Раз уж вы спрашиваете, Фред остался без ног, когда Митч был еще совсем мальчишкой. Фреду сейчас лет 78, если не больше. Митч хорошо заботился об отце, пока не призвали в армию. К тому времени Фред уже привык обходиться без ног и ловко передвигался на своих культях. Он у нас лучший ловец лягушек и совсем не бедствует».
«Вы знали Митча?»
«Знал ли я его?»
Вот снова потянул себя за нос.
«Да Митча здесь знали все. и никому бы в голову не пришло, что он станет героем. Лишнее подтверждение того, что по ребенку нельзя судить, каким он станет, когда вырастет. Вот как эта девчонка. Может перебеситься, да только национальной героиней никогда не станет. Помяните мое слово».
«А что, Мич хулиганил?» Сайлос допил до дна и с несчастным видом уставился на опустевший стакан. Я понял намек, взял его стакан и помахал им официантке, которая наблюдала за нами, положив груди на стойку бара. Она принесла полный стакан и поставила перед Вудом.
«Ваш второй и последний», — сказала она и перевела взгляд на меня. «Больше двух он не осилит, так что не искушайте его».
С этими словами она ретировалась к бару. Вуд скривил губы в озорной усмешке.
«Я же говорю, молодежь не уважает старших».
«Так что, Мич?» Я доел курицу, не сожалея о том, что больше не осталось ни кусочка. Челюсти устали.
«Хулиганил, говорите? Не совсем верное слово. Он был настоящим бандитом».
Вуд отпил из стакана.
«Головная боль для шерифа. В радиусе нескольких миль от него ни одна девчонка не чувствовала себя в безопасности. Вор и браконьер. Вот кем он был. Страшно сказать, сколько помидоров он перетаскал с моей фермы, или сколько пропало куриц, или сколько бочек с лягушками обчистил он у других фермеров. Шериф знал, чьих это рук дело. Однако Мич был парень ушлый и не попадался. А его драки... Мич был агрессивным и заводился с полоборота. По вечерам он частенько специально наведывался в город и затевал ссоры. Драться он любил больше всего на свете. Как-то раз на него налетели сразу четверо парней, возомнивших себя крутыми. Но все четверо очутились в больнице. Терпеть его не мог. А если честно, я боялся его. Да что я, сам шериф его боялся. Народ в городе обрадовался, когда его забрали в армию. Больше мы его не видели».
Вуд прервался, чтобы сделать глоток.
«Однако, когда парня награждают медалью почета, ему можно все простить и забыть. Теперь город гордится им. Ну, что было, то прошло, я так скажу». Он подмигнул. «Многие девчонки ревели в подушке по ночам, когда пришла весть о гибели Митча. Ему, похоже, стоило лишь щелкнуть пальцами, как они раздвигали ножки».
Я внимательно слушал и запоминал все, что говорил Сайлос. «А его отец? Много общего с сыном?»
«Фред-то? Нет. Фред был трудягой, нрава крутого, но мужик честный и открытый. А когда потерял ноги, его как подменили. Раньше-то он частенько приезжал в город, с ним интересно было пообщаться. А стал инвалидом, и все. Замкнулся, гостей не привечает. Когда был Мич, они вместе ловили лягушек. В город Фред больше не наведывается, а если к нему кто на порог заявится, дает отворот-поворот. Лягушек ловит и сейчас, в его-то возрасте. Раз в неделю к нему приходит грузовик и забирает улов. Кормится Фред, наверное, кроликами, да рыбой. Сам-то я не виделся с ним уже лет 10 с гаком».
«Мать Митча жива?»
«А бог ее знает. Никто ее здесь в глаза не видел. Говорят, приезжала сюда какая-то туристка пофотографировать Фреда и аллигаторов. Фред тогда был в полном соку. А с женщинами, думается мне, он вел себя как Мич. Так или иначе, Фреду навязали наследника. В один прекрасный день перед своей халупой он нашел грудничка. Это и был Мич. Не стану клясться, что это истинная правда, но народ в Сёрли поговаривает, что так оно все и было. Фред воспитывал пацана в строгости, однако в школу ходить заставил. Когда Фред потерял ноги, спас его именно Мич. Он заботился об отце, пока тот не научился передвигаться на своих культях. Это, пожалуй, единственное, что могу сказать хорошего о Митче. Отца своего он любил без вопросов».
«Любопытно», — заметил я.
«Вот и я о том же. В городе много судачили о них. Не часто встретишь такой городишко, как наш, со своим национальным героем. А ведь был еще и внук».
Я изобразил легкую заинтересованность. «У Митча есть сын?»
«Именно! Вот где загадка. Лет так 9 назад здесь появился мальчонка, не старше 8. Своими глазами видел, как он приехал. Ну, вылитый бродяга, немытый, обросший, башмаки каши просят. В руках старый облезлый чемоданчик, перетянутый бечевкой. Мне стало жаль его. Я вообще детишек люблю. «Что ты здесь делаешь?» — спрашиваю. А он так вежливо мне отвечает. «Ищу, мол, своего дедушку, Фреда Джексона». Я страшно удивился. Объяснил ему, где живет Фред. Малец был явно голоден, и я предложил ему поесть, но он вежливо отказался. «Хочу, — говорит, — поскорее добраться до дедушки». Наш почтальон, Джош, как раз ехал на своем фургоне, и я уговорил его подвезти мальчишку. Мич к тому времени уже служил. Можете представить, сколько слухов поползло по городу. К Фреду отправился школьный учитель. На удивление, Фред впустил его и даже поговорил с ним. В результате парнишка тот, Джонни Джексон, стал ходить в школу, вернее, ездить туда на велосипеде.
«Джонни похож на отца?»
«Ни капли! Мальчишка был симпатичный, тихий, вежливый такой, хиловат, может, немного, зато смышленый, учился хорошо. С другими детьми почти не водился, был нелюдим и никогда не говорил о Митче. А если ребятня спрашивала его, отвечал, что отца никогда не видел. Ведь он родился уже после того, как его отец отправился за моря и океаны. Когда прогремела весть о том, что Митч погиб и награжден посмертно, парнишка бросил школу. Ему тогда стукнуло 14». Школьный учитель опять пришел к Фреду, но тот заявил учителю, чтобы убирался к чертям собачьим. С тех пор вот уже 6 лет никто Джонни не видел. Я так думаю, парню обрыдло жить в тяжелых условиях с крутым дедом, и он сбежал из дому. Я его не осуждаю. У старины Фреда и правда жизнь не сахар.
Вуд допил, вздохнул, затем выудил из кармана старинные серебряные часы и взглянул на них.
«Мне пора, мистер Уоллес. К часу дня жена всегда готовит мне горячий обед. Она будет брюзжать, если я опоздаю».
Он пожал мне руку.
«Ну, хорошо вам отдохнуть. Надеюсь, еще увидимся и пропустим по стаканчику».
Когда он ушел, я подал девице знак принести кофе. К этому времени здесь уже обедали несколько водителей грузовиков. На меня они не обращали внимания, как, впрочем, и я на них. Интересовали меня местные жители. Официантка принесла кофе. «Не стоит верить всему, что мелет Вуд», — посоветовала она, поставив чашку на стол. «Старый маразматик. О чем он тут трепался?»
«О Митче Джексоне».
Она просияла, и на ее лице появилось то глуповато-мечтательное выражение, какое бывает у молодых под кайфом. «Это был настоящий мужик». Она прикрыла глаза и вздохнула. «Митч, вот уже 6 лет, как его нет на свете, а память о нем живет. Я видела его только раз, когда была еще ребенком, но не забуду никогда».
По словам Вуда, Митч был хулиганом. По-моему, если парня награждают медалью почета, так он просто герой.
Я специально подлил масло в огонь. По слегка одурманенному выражению ее лица я понял, что Митч значил для нее больше, чем Элвис Пресли для миллионов тинейджеров.
«Лучше и не скажешь. Кто бы мог подумать, что его сын будет таким хлюпиком?»
Я молча помешал свой кофе. Похоже, я сегодня напал на золотую жилу.
«Хлюпиком?»
«Мы вместе учились в школе. За ним бегали все девчонки, потому что его отцом был Митч. А он, слюнтяй такой, бегал от них, как зашуганный кролик».
Один из водителей заорал, требуя свой ланч. Девушка поморщилась и пошла работать. Потягивая кофе, я обдумывал все, что услышал. По словам Сайлоса Вуда, внука Фреда не видели с тех пор, как погиб его отец. Опять же, по словам Вуда, в городе считают, что Джонни Джексон сбежал. Все это мне показалось полной бессмыслицей. Если мальчишка сбежал 6 лет назад, с чего вдруг Фред Джексон попросил Парнелла найти его только сейчас, спустя столько времени? Я решил поспрашивать здесь еще, прежде чем отправляться на Аллигатор Лейн. Я расплатился, вышел на оживленную улицу и огляделся. Внимание мое привлекла вывеска со стрелкой-указателем «Морган и Уизерспун» — лучшие лягушачьи окорочка. Фред Джексон занимался ловлей лягушек, значит, там я могу разжиться кое-какой информацией. По узкой улочке я проследовал в указанном направлении и увидел двойные ворота с очередной вывеской. «Морган и Уизерспун, вы на месте, входите». Из-за высокого деревянного забора несло такой вонью, что меня едва не вывернуло. Я толкнул одну из створок ворот и вошел в просторный двор, где стояли 2 грузовика с откинутыми бортами. Каждый был нагружен бочками, из которых доносилось приглушенное кваканье. Напротив ворот стояло здание из бетона. Через большое окно я разглядел склонившегося над столом человека в белом халате. Преодолев три ступени крыльца, я толкнул дверь и вошел в небольшой офис, где работал кондиционер. Дверь я поспешно закрыл, пока едкая вонь со двора не проникла в помещение. Человек за столом дружелюбно улыбнулся мне. На вид лет 46, резкие черты лица, редеющие черные волосы.
«Чем могу служить?» — спросил он, поднимаясь и протягивая мне руку. «Гэри Уизерспун».
«Дирк Уоллес», — представился я, пожимая его руку. «Мистер Уизерспун, я отниму у вас немного времени, однако надеюсь, что вы будете снисходительны». Улыбка его стала шире, однако маленькие проницательные глазки испытующе разглядывали меня.
«Как раз сейчас, мистер Уоллес, временем я располагаю. Делами я займусь через полчаса, а в данный момент перевариваю ланч, так что присаживайтесь и расскажите, что привело вас сюда».
Мы сели. «Я работаю в агентстве, которое занимается сбором информации для писателей и журналистов», — прибегнул я к надежной легенде. «Я тот, кто поставляет им факты. Фактам этим они добавляют подробности, публикуют свои тексты и зарабатывают миллионы. Я...» «Нет», — добавил я с печальной улыбкой. «В настоящий момент меня интересует все о национальном герое Митче Джексоне, его отце и лягушках, поскольку известный периодический журнал планирует напечатать большую статью о Митче». Уизерспун почесал редеющую макушку.
«На мой взгляд, свежими эти новости не назовешь. О Митче Джексоне уже столько написано».
«Вы же знаете, мистер Уизерспун, как бывает. Мне хотелось бы взглянуть на все с иной точки зрения, отыскать что-то новое». Он пожал плечами.
«Дело в том, что с Митчем Джексоном я никогда не встречался, о чем ничуть не жалею, судя по тому, что о нем слышал. А о лягушках рассказать вам могу. Обратили внимание на зловоние? Ничего страшного, привыкаешь. Лягушки дурно пахнут, и места их обитания пахучие. Лягушачьи лапки, или окорочка, как мы называем их в торговле, приносят высокие доходы. Сам-то я их не люблю». Однако немало состоятельных людей просто обожают лягушачьи лапки под чесночным соусом. И дело это прибыльное. Ну а здесь, на фабрике, мы принимаем продукцию с лягушачьих ферм и продаем ресторанам».
Уизерспун откинулся на спинку стула, и по оживленному выражению его лица я понял, как дороги лягушки его сердцу.
«Главное, конечно, отлов лягушек. По счастью, это не моя головная боль. Что же до Фреда Джексона? 30 лет он был нашим лучшим поставщиком, и не только по объему поставок. Однако теперь я уже не могу так на него надеяться. Стареет. Как и все мы, не правда ли?»
Уизерспун вновь широко улыбнулся мне.
«Принцип работы фермеров-лягушатников следующий. Они находят подходящий участок земли с болотом и небольшими прудами и покупают его, либо берут в аренду. Фред Джексон — мужик башковитый. Свою землю он приобрел давным-давно и почти даром. Лягушки питаются насекомыми. Фермеры, такие как Джексон, разбрасывают вокруг пруда протухшее мясо. Оно привлекает мясных мух. А мясных мух любят лягушки. Пока лягушки ловят мух, фермеры ловят лягушек. Джексон мастер своего дела. Дневного отлова ему было мало. Вокруг своих прудов он установил электрическое освещение, чтобы привлекать мотыльков и жуков. Поскольку лягушки по ночам тоже питаются, Джексон тут как тут, ловит их. За год самка лягушки откладывает от 10 до 30 тысяч икринок. Головастики появляются через 90 дней. 2 года лягушка набирает вес, чтобы сделаться съедобной».
Уизерспун снова улыбнулся.
«Лекция окончена».
«Благодарю, именно то, что я хотел услышать». Я немного помолчал, а затем продолжил. «Вы упомянули, что с Митчем Джексоном не встречались. При этом заметили, что не жалеете об этом, даже несмотря на то, что Митч — национальный герой. Не могли бы вы объяснить это?» Он немного смутился, потом пожал плечами.
«Видите ли, мистер Уоллес, я ведь не уроженец этого города. И понадобилось какое-то время, чтобы меня здесь признали своим. Я купил свою долю в деле Моргана, который вышел на пенсию и недавно умер. Я один руковожу этой фирмой. У Митча Джексона здесь доброе имя, потому что он награжден медалью, и мне совсем не хочется, чтобы меня цитировали. Здешняя детвора чтит его память, так что все сказанное мной ни в коем случае не должно попасть в прессу».
«Без проблем», — заверил я. «Если вы так хотите, ваше имя упоминаться не будет».
«Именно этого я и хочу».
Несколько мгновений он не сводил с меня глаз.
«Я приехал в Сёрл уже после смерти Митча Джексона, но наслышан о нем сполна. Митч наводил страх на весь город. Здесь он слыл отпетым головорезом, но когда его наградили, жители города сделали его легендой. У местных девчонок так вообще посрывало крыши, и они боготворят Митча, словно какого-то поп-идола».
Последним словам я не придал значения. В юности я боготворил Синатру. У молодежи должны быть кумиры.
«Если хотите знать всю правду о Митче Джексоне, вам стоит порасспросить Эйба Леви», — продолжил Уизерспун. «Это один из моих водителей, которые собирают бочки с северных ферм. Он много лет забирал улов у Фреда Джексона».
Уизерспун бросил взгляд на часы.
«Эйб сейчас в разделочном цехе. Хотите с ним пообщаться?»
«Разумеется. А вам спасибо, мистер Уизерспун. И последний вопрос. Что еще вы можете рассказать о Фредди Джексоне?»
Уизерспун покачал головой. «Увы, ничего. Честно говоря, даже в глаза его не видел. Слышал, он потерял обе ноги в схватке с аллигатором. Пока он болел, ловлей лягушек занимался Митч, а затем Фред снова вернулся к работе. С недавних пор его улов стал снижаться, но в его возрасте это следовало ожидать. Судя по тому, что я о нем слышал, Фред суров, но честен».
«Пойду побеседую с Леви». Я поднялся. Уизерспун показал через окно.
«Вот тот большой сарай. Сейчас у Эйба как раз ланч».
Уизерспун встал.
«Рад был познакомиться, мистер Уоллес. Если захотите узнать что-либо еще о лягушках, вы знаете, где меня искать».
Мы пожали друг другу руки, и я вышел на вонючий двор. В сарае несколько цветных женщин потрошили лягушек. От этого зрелища и острого зловония меня опять едва не вывернуло. Здесь же я разглядел мужчину лет 65 с аппетитом наворачивающего бобы из консервной банки. Непостижимо, как можно потреблять пищу в таком зловонии, но этот не слишком опрятный мужичок, невысокий, коренастый, с мощной мускулатурой и сидеющей бородой, уплетал свой ланч с явным удовольствием. Я преподнес ему ту же легенду о сборе информации для агентства, что и Уизерспуну. Леви слушал меня, пока ел, а, закончив, испытующе посмотрел на меня плутоватым взглядом серых глаз малоимущего. За несколько лет работы по сбору всякого рода сведений я научился распознавать этот алчный взгляд. «Мистер Уизерспун сказал, вы можете поделиться со мной кое-какой информацией», — обратился я к нему. «Не рассчитываю, что вы сделаете это за спасибо. $5 вас устроит?»
«Лучше 10», — живо ответил он.
Я выудил из бумажника 5-долларовую банкноту и помахал ею. «Для начала 5, а там посмотрим». Он выхватил 5 у меня из пальцев с проворством, хватающей муху ящерицы.
«Окей, мистер, что вас интересует?»
«Расскажите о Фредди Джексоне. Мне сказали, вы знакомы много лет».
«Верно. И чем чаще я его вижу, тем меньше хочу видеть снова. Мерзкий старый хрыч. Ну ладно, понимаю, многие станут озлобленными, потеряв обе ноги, но Фред всегда был скупердяем».
«Скупердяем? Вы хотите сказать, он не любил расставаться с деньгами?»
«Я этого не говорил. Хотя да, не любил. Но тип он гнусный. Из тех, что сделает гадость ближнему, даже на секунду не задумавшись. Да у Фреда и друзей это никогда не было, потому что характер у него такой же гадкий, как у его сыночка».
«Награжденного медалью почета». Леви фыркнул.
«Ха! Наградили, потому что он безбашенный и жесткий подлюка. Во что бы он ни ввязывался, ни на секунду не включал голову. По мне, так это не храбрость, а дурость. Джексоны — скверная семейка. Они меня просто бесят, все до одного. Уже больше 20 лет я каждую неделю бываю в хижине Джексона. Хоть бы раз кто-то из них предложил мне пивка или помог грузить бочки с лягушками. Они такие тяжелые. Впрочем, теперь Фред без ног, и помощи я от него не жду. Но сынок-то, Митч, когда был здесь, только ухмылялся, глазея, как я надрываюсь».
Он хмыкнул.
«Другие-то лягушатники всегда и пивом угостят, и помогут с погрузкой, только не Джексоны».
Леви заглянул в свою консервную банку, поскреб ложкой и, отыскав пару фасолин, отправил их в рот.
От всех этих разговоров о национальном герое Митче меня блевать тянет. А по факту город избавился от него, и слава богу.
«Похоже, он не скажет мне ничего нового», — подумал я.
«А внука его знаете?» «Видел разок, там, у Джексонов. Я приехал на грузовике, а он стирал одежку в катке. Похоже, Фред заставлял его отрабатывать еду и кров. Мальчишка, как увидел меня, сразу зашел в хижину, а оттуда вышел Фред. Разговаривать с пацаном мне не довелось ни разу. Видать, крепко достало его жизнь у Фреда, и он сбежал, когда Митча убили. Вот тогда я его и видел. Лет 6 назад».
«Тогда ему было примерно 14.
«Пожалуй. Худющий такой мальчонка, совсем не похож ни на отца, ни на деда. Я частенько задумывался, а сын ли он Митчу? У Митча-то рожа уголовника, как у тех, что на объявлениях о полицейском розыске. Мальчик был совсем другой, он был классным, так говорили о нем ребята в школе. Наверное, в мать пошел».
«А о ней что-нибудь знаете?» Леви покачал головой.
«Никто не знает. Наверное, одна из бывших Митча. Поматросил и бросил. Может, откуда-нибудь из нашего округа. Он же ни одной юбки не пропускал. Не знаю, может, Джонни в папу пошел. Я как-то видел у них девчонку».
Эйб задумался, потом покачал головой.
«Месяца через 4 после того, как мальчишка дал дёру».
Не показывая своей заинтересованности, я небрежно сказал. «Расскажите про эту девушку».
«Да я видел-то ее мельком. Она стирала белье, как это делал Джонни. В катке перед хижиной. Едва я выехал из-за поворота, она шмыгнула в дом и больше не показывалась. Когда вышел Фред, я спросил, не нанял ли он прислугу, а он лишь буркнул что-то в ответ. Другого я от него и не ожидал. Я решил, он нанял себе эту девчонку из города на замену внуку. Признаюсь, мне вдруг стало любопытно, и я порасспрашивал народ, но никто не знал, чтобы у Фреда работала прислуга».
Леви пожал плечами.
«Больше я ее не видел».
«Можете описать ее? Сколько ей было лет?» Он облизал ложку, которую ел, и спрятал в карман.
«Молодая совсем, тоненькая, волосы светлые. И я сразу обратил внимание на волосы. Длинные такие, доходили ей до талии, и немытые».
«Во что она была одета?»
«Джинсы и, наверное, какая-то футболка. Не помню. Может, Джонни все-таки жил там, а она вместе с ним. Фреду на это было плевать. Ему же было плевать на то, как Митч вел себя с девушками».
Леви помолчал, затем с той же плутоватой улыбкой поинтересовался.
«Ну как, я справляюсь?»
«Еще один вопрос. Мне говорили, что Митч был нелюдим. Неужели совсем не было друзей?» Леви поскреб грязную бороду.
«Да крутился с ним какой-то поганец. Такой же гаденыш, как Митч».
Леви поднял глаза к потолку.
«Вот только имени его не припомню».
Я достал вторую пятерку, но держал ее так, чтобы Леви не дотянулся. Он проследил взглядом за банкнотой, еще раз почесал бороду, затем кивнул.
«О, вспомнил! Сид Уоткинс! Его призвали в одно время с Митчем. Народ в городе радовался, что они оба уезжают. Отец и мать Сида были уважаемыми людьми. Они держали бакалейную лавку в Сёрле. Но когда мать умерла, отец отошел от дел. Без жены в лавке он не справлялся, а Сид не проработал в своей жизни и дня».
«Митч и Сид дружили?» Леви скривился.
«Чего не знаю, того не знаю. Они воровали на пару и шлялись всюду вместе. Когда Митч затевал ссору, Сид никогда не вмешивался, наблюдал в сторонке. Можно сказать, из них двоих Сид был голова, а Митч — мускулы».
«Сид вернулся с войны?»
«Нет, мы с его отцом иногда пропускаем по стаканчику. Так вот, он до сих пор надеется получить весточку от сына. А весточки все нет. Ему известно лишь то, что Сид демобилизовался, вернулся в Штаты и пропал из виду. Как пить дать, попал в какую-нибудь передрягу».
Некоторое время я обдумывал услышанное, после чего протянул Эйбу $5. «Если понадобится, я вас снова навещу», — сказал я. Мне не терпелось поскорее выбраться из сарая и глотнуть свежего воздуха. «В этот час вы всегда здесь?»
«Ну да».
Он спрятал банкноту в карман. «Как мне добраться до дома Фреда?»
«Вы на машине?»
Я кивнул.
«Отсюда 5 миль».
Леви подробно описал мне маршрут.
«Только вы это... с Фредом поосторожнее. Дрянь человек.
Я вернулся к машине и поехал на Alligator Lane. По пути мне было о чем подумать. На главной улице я заметил офис шерифа. Мелькнула мысль зайти и представиться. По своему опыту я знал, что местные шерифы, мягко говоря, не жалуют заезжих детективов, разнюхивающих что-либо на их территории. И я решил сначала переговорить с Фредом Джексоном. С просьбой отыскать внука он обратился в агентство, и не исключено, что он хотел сохранить расследование в тайне. Эйп Леви предупредил меня, что перед поворотом на Alligator Lane указателя нет, и следует искать узкий съезд с шоссе, наполовину скрытый зарослями кустарниковой черники. Дорога была свободна, и я, сбросив скорость и никому не мешая, добрался до развилки. Я свернул на грязный проселок, который извивался и горбился, как издыхающая змея. По обе стороны тянулся густой лес. Через пару миль дорога стала шире. Вероятно, это был участок односторонней дороги, где могли разъехаться, либо отстояться грузовики, прежде чем направиться к шоссе. По отдаленному кваканью лягушек я догадался, что приближаюсь к дому Джексона. Дорога снова сужалась и делала резкий поворот вправо. Я медленно проехал еще немного и, наконец, увидел деревянный домишко, колодец с ведром недалеко от входной двери, скамью под одним из замызганных окон и бочку для лягушек. Я на месте. Я остановил машину, заглушил мотор и коротко просигналил. Ответом мне было лишь кваканье лягушек. Немного подождав, я вновь нажал на клаксон. И вновь никакой реакции. Я предположил, что Фред отправился охотиться на лягушек. Я выбрался из машины на влажный зной. Даже если и дул ветерок, доступ ему перекрывали деревья и заросли. Неумолчный лягушачий хор действовал на нервы. В странных звуках мне чудилось что-то почти человеческое. Будто множество дряхлых старичков отхаркивали мокроту. Я закурил сигарету и принялся разглядывать дом. Крепкий, сложенный из сосновых бревен, с просторной жилой комнатой и, возможно, двумя спальнями. Входная дверь приоткрыта. От жары я начал потеть. Липкий зной, лягушачий концерт и уединенность места напрягали и даже нагоняли жуть. Я подошел к двери и постучался. Никто не ответил. Я постучал погромче и, выждав немного, распахнул дверь и вздрогнул от резкого скрипа ржавых петель. С порога большой комнаты я вглядывался в пыльный полумрак. Помещение было обставлено громоздким старьем, какое в наши дни на распродаже никому не приглянется. За большим столом сидел бородатый старик. Я сразу понял, что это Фред Джексон. У него не было ног. Перед ним на столе стояла тарелка с какой-то тушеной едой. Точнее, определить не удалось, так как большую часть содержимого скрывал от меня рой раззадоренных мясных мух. Взгляд мой перескочил на здоровенную черно-коричневую лягушку, сидевшую на дальнем конце стола и наблюдавшую за мухами. Она сверкнула на меня черными блестящими глазками и вдруг прыгнула над столом в мою сторону. Я невольно пригнулся, а лягушка приземлилась на пол с мягким шлепком и была такова. «Мистер Джексон!» — начал было я и умолк. Человек за столом продолжал сидеть неподвижно. К этому моменту глаза мои привыкли к полумраку. Я прошел в комнату. «Мистер Джексон!» Мухи зажужжали, поднявшись в воздух, затем вновь опустились на содержимое тарелки. И тут я разглядел на лице Джексона тонкую струйку уже застывающей крови. В центре грязного лба старика чернело пулевое отверстие. Фред Джексон был покойник, как и его сын. Только убили его куда более аккуратно.